студии Мария Меркулова и Кирилл Гришин. Маш, привет.
Приветствую, Кирилл.
Все то, что нужно знать, в подкасте слышали новость. И давай начнем.
Давай, да.
Выходные от слова «выходка». Эхо общественной активности в ряде российских регионов. Организаторы несанкционированных публичных мероприятий подсчитывают количество задержанных.
Да, и по их данным, чуть ли не 5000 человек по всей стране были задержаны. Активисты говорят, что это больше, чем на прошлых выходных. В прошлой акции участвовала, точнее, было задержано на акциях. И вот любопытно узнать, как можно оценивать эти данные, насколько они достоверны.
И вообще, является ли это, что называется, целью тех самых людей, активистов, которые выходили, и тех, кто их организовывал? С нами на связи по скайпу член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, здравствуйте.
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 Как, по-вашему, вот эти самые цифры звучат? 5000 по всей стране. Мы чуть округлили в сторону увеличения. А насколько они весомы и тревожно, с одной стороны, выглядят с точки зрения организаторов?
Ну, на самом деле, мы должны были предполагать, что будут задержания, и что будут они массовыми. Никто не исключал этого, и было бы странно, если бы, наверное, их не было. А другое дело, что мы, вот, например, правозащитники, всегда надеемся на то, что будет минимальное количество людей задержано. А вот что касается этих цифр, тут какая история? Ведь часть людей, большая часть людей, они были быстро отпущены. То есть вот с ними провели там либо беседу, либо там еще из автозака их отпустили, кого-то из ОВД, а кто-то уже остался, и потом был привлечен по суду к административной ответственности. Вот у нас, на самом деле, после акции 31 числа еще не прошли все суды. А часть судов, кстати, интересная история, часть судов ночью почему-то было. Ну, тут с этим можно и согласиться, и поспорить. Согласиться с той точки зрения, что, конечно, когда ОВД переполнены, и никто не знает, куда девать этих людей, проще, чтобы суд принял решение, например, отпустил его домой, оштрафовав там на 5000 рублей. Вот. А тут-то понятно, лучше пусть отвезут.
Родителям позвонить, забирать своего школьника, ему завтра к первому уроку.
Ну, кстати, по всем данным, школьников было и несовершеннолетних на акциях задержано в этот раз меньше.
Поменьше, да.
Меньше, да, и это правда. Это правда, я могу сказать, вот опираясь на собственные, так сказать, наблюдения, и однозначно было совершенно немного подростков. Что касается вот в прошлый раз, когда задерживали несовершеннолетних, их в тот же день отпускали. Кого-то продержали, правда, больше 6 часов. Вот это, конечно, на наш взгляд, неправильно, но, тем не менее, отпускали в тот же день. Там было буквально пару случаев, когда некому было приехать за несовершеннолетним, потому что, там, не знаю, мама или папа в отъезде, там, а у бабушки какие-то проблемы были. Но вот, тем не менее, всех остальных отпустили быстро, и в итоге даже тех, кто, повторюсь, сразу не был забран родителями, да, то там на следующий день, либо же в тот же день, но очень поздно, их все равно определили. Вот. Но в целом, конечно, история с задержаниями, она, вот повторюсь, она такая, не могу сказать, что неожиданная, да, хотя, как обычно у нас бывает, правоохранители были к этому сами не готовы. И речь, конечно, идет о наших ОВД, которые не знали, куда этих людей девать, которые не знали, чем их кормить, как их поить и куда их ложить. И у нас вот в эту, например, ночь часть задержанных ночевали на лавочках, на стульчиках спали. Вот много вопросов у меня, например, как члену ОНК, я являюсь членом общественной наблюдательной комиссии, да, и я считаю, что люди ночь так проводить не должны. Должны были.
А это как-то регламентировано, Ева, прошу прощения, и что будет ли что-то предприниматься по этому поводу?
Да, смотрите, обязательно. У нас все очень четко расписано. У нас сказано, что задержание до 48 часов возможно. В каких случаях? Когда не установлена личность человека и когда составлен протокол уже об административном задержании, либо же речь идет, может быть, об уголовном даже преследовании, если он там подозревается в каком-то преступлении. Да, ведь у нас часть, слава богу, небольшая, по хулиганке, да, и там по нападению на сотрудников. Есть такие, есть, к сожалению, печальные случаи. Вот. И нас, кстати, вот часто обвиняют, что мы не защищаем никогда полицейских. Мы всех защищаем. Всех, кто пострадал, это правильно, потому что мы не можем ни на какой стороне быть. Мы никому не примыкаем. Мы говорим, что есть вот закон, есть нарушение закона. И даже если тот человек, который нарушил закон, уже по отношению к нему не должны применяться какие-то карательные и прочие меры. И это касается одинаково. Как сотрудника полиции, как росгвардейца, так и обычного митингующего, вообще кого угодно. Так
вот, и вот, журналистов тоже, коллеги. Союз журналистов в России просит главу МВД Колокольцева взять под личный контроль проверку фактов задержания репортеров, наших с вами коллег. Да. Здесь, конечно, тоже достаточно острая история. и, опять же, права и обязанности. МВД действует, что называется, в пылу и порой не разбирая, так сказать, удостоверения. Мы все прекрасно знаем о том, что для многих, для некоторых, так скажем, людей при исполнении вот, пресс-карты не является документом порой, да, к сожалению. Как здесь воздействовать на правоохранителей, блюстителей порядка? Ну вот мы, по крайней мере, в эфире об этом говорим. А что скажете вы?
Да, ну и кроме того, что в этот раз многие представители СМИ, да большинство, наверное, даже все, были в специальной... Со специальными, да, обозначениями в жилетах, но тем не менее.
Да, что касается жилетов, кстати, есть видео, если вы его просмотрите внимательно, там есть одна история, когда полицейские задерживали и такого человека в желтом жилете, повалили. Видели. Были и такие, что называется, перегибы. Вот. А вообще зафиксировано примерно 80 задержаний журналистов, даже чуть больше. Большинство сразу из них, конечно же, отпускали. И это очень радует. Часть, которые оставались, их позже отпускали, когда выясняли личность. А у нас профильная комиссия есть по защите свобод СМИ и правам журналистов при СПЧ. Мы тоже выступили с заявлением, в соответствии с которым просим МВД, чтобы они провели проверку по всем этим фактам и посмотрели, где были действия сотрудников полиции, ну, скажем так, не совсем правильными, да, а где они считают, что руководствовались законом. Пусть посмотрят сами. Так вот, есть хорошая новость, сразу говорю по этому поводу, потому что сегодня мы говорили все о поручении президента, который дал их по итогам встречи прошлой с членами СПЧ. И мы там поднимали права журналистов и, в частности, как раз их так сказать, задержание во время массовых митингов, когда журналисты выполняют свою работу. И президент дал поручение. И вот сегодня можете посмотреть его на сайте Кремль, и там сказано, что наши полпреды, поскольку все эти, естественно, нарушения, они в регионах, да, у нас есть полпреды, которые курируют регионы, так вот полпредам поручили разработать механизм, да, который позволит соблюдать права журналистов, ну и вообще как-то вот не допустить в дальнейшем нарушения свободы слова, да, свободы слова и СМИ. Мы, вот как я представляю, что дальше будет? Скорее всего, полпреды соберут обязательно журналистов, силовиков, да, всех заинтересованных посадят за какой-то общий стол переговоров. Не думаю, что эта встреча будет сначала приятная, но, по крайней мере, друг друга услышат, по крайней мере, там какие-то найдут точки взаимодействия и обсудят, вот в том числе, как быть на митингах и что делать, чтобы они не трогали людей с жилетками и с пресс-картами.
Разумеется. И вот как раз реакция Кремля. Дмитрий Песков призвал не оценивать примитивно кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях. По его словам, нужно задумываться о причинах этих мер и сообщил, что нужно рассматривать каждый конкретный случай.
Ну, конечно, нужно рассматривать каждый конкретный случай. И ранее, кстати, Песков назвал организаторов несогласованных акций провокаторами. Ева, ваша оценка действий, и причем полиции, и митингующих.
Которые, вот условно говоря, наскакивали, да?
Ну, были и такие моменты, да, и таких становится, по моим личным наблюдениям, больше.
Ну, мы видели все. Вы знаете, сейчас, слава богу, мы живем в такой век, когда снимают все. Снимают и сами митингующие, снимают те, кто пришел посмотреть на митингующих, снимают росгвардейцы, снимают полицейские. И мы благодаря этому и видим полную картину. И мы, к сожалению, замечаем, что есть и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, я даже не знаю, как это назвать. Где-то это просто, так сказать, неприязнь, которая прослеживается, а где-то это нарушение закона, где-то это уже прям вот уголовка. Мы, к сожалению, это все видим. Хотелось бы, конечно, чтобы вот у нас те, кто выходит на митинги, во-первых, делали это, когда это согласованный митинг, а во-вторых, хотелось бы, чтобы они не чувствовали, что вот те люди, которые правоохранители и соблюдают порядок, должны следить за тем, чтобы все остальные тоже его соблюдали, чтобы они не воспринимали их как своих врагов, оппонентов. Да? Ведь у нас даже по закону сказано, но, правда, речь о согласованных митингах, что была задача блюстителей правопорядка следить за тем, чтобы все было в порядке. У нас, кстати, на согласованных митингах обязательно должна быть скорая помощь и так далее. Вот. Когда митинг не согласованный, там скорой нет. Но, тем не менее, власти обязались защитить максимально тех людей, которые имеют право на свободу собраний. Другое дело, что вот у нас они его реализуют по-другому, но считают при этом это как раз из-за того, что очень сложно согласовать митинг. Насколько я знаю, у нас даже не пробовали в некоторых регионах эти митинги, которые прошли, согласовывать. Но я вот на самом деле могу не владеть точной информацией.
Да, разумеется, ну, потому что просто решил кто-то не утруждаться, хотя бы, честно говоря, для галочки, да, если угодно, попытались бы подать заявление в обозначенные сроки и так далее. Ведь закон же ведь есть, это раз. И вот опять же хотелось бы коснуться буквально, вот мы уже чуть ранее упомянули о том, что о детях, да, их меньше на этих акциях. Анна Кузнецова, детский омбудсмен, сказала об этом, что их было меньше. на несогласованных мероприятиях. И она, в общем-то, призывает к активной работе к несовершеннолетними. Вопрос, как это сделать? Где зона ответственности? Это внешкольная активность по выходным? Как детей увлекать? Но...
Это такой глобальный вопрос на самом деле.
Вы как понимаете сказанное госпожей Кузнецовой?
Ну, она, я понимаю, это буквально, и, собственно, тут ничего не нужно выдумывать. Она правильно говорит о том, что, конечно, у нас должна быть молодежная политика, сейчас должна она выстраиваться с учетом реалий нового времени, да, когда дети сидят в телефонах, в гаджетах, в приложениях, в ТикТоке и так далее.
Но все об этом это уже говорится, прошу прощения, Ева, уже очень-очень много лет.
В общем, это одно дело говорить, а второе дело как-то все-таки реагировать.
Вот, да.
Посмотрите. У нас, например, там, я когда общалась с ребятами, которые выходили из ОВД, их родители забирали, и я потом с ними разговаривала. И некоторым, на самом деле, вот как я поняла, было просто интересно. Вот они что-то услышали, есть какое-то протестное движение, просто вот такое любопытство, да, вот, которое их повело. Естественно, они хотели в гущу событий идти, они хотели издалека посмотреть, но, в общем, всех загребли, что называется. А почему бы для таких ребят не придумать, например, вот молодежное наблюдательное движение? Есть же наблюдатели у нас, да, от разных организаций правозащитных. Пусть бы вот те молодые люди, которые хотят посмотреть, как это все устроено, да, кто выходит, кто там что скандирует, пусть бы они побывали в роли наблюдателей. Это интересная история. И раньше вот у нас не случайно, когда молодежь была дружинниками, это как раз те самые люди молодые, которые потом точно не совершали никаких правонарушений и преступлений. Но вот дали бы им такую возможность, дали бы им какую-то другую возможность, не знаю, на какой-то площадке позадавать вопросы там, обоим сторонам. Там, ну, что-то такое, можно интерактивно, да, но чтобы заставило их чувствовать себя, во-первых, вовлеченными в вопросы обсуждения вот тех дел, да, которые для них на самом деле темный лес. Они плохо себе представляют вообще, что происходит.
Абсолютно согласен с вами, Ева. Они плохо себе это представляют. Им главное хайпануть и выложить где-то это в соцсетях и отметиться, зачекиниться, что они там были. Давайте пойдем далее. Еще несколько вопросов, интересных, да, историй. Экстремизм, поправки в эту самую статью предложил рассмотреть президент Владимир Путин, ввести административное наказание при первом нарушении поручения главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека публикует Кремль.
Да, административная преюдиция. Вот, и предусматривает она, что уголовная ответственность будет наступать только после повторного совершения правонарушения.
Это сейчас, а предлагается при первом нарушении. Как по-вашему, поможет ли это?
Ну, слушайте, на самом деле это как раз вот речь идет, что при первом нарушении будет административно.
Да, совершенно верно. Первый будет говорить административно, но, да, да, а второй уже уголовный.
Я уже, на самом деле, перепугалась, что президент никогда по итогам встречи с членами СПЧ не предлагает чего-то, чтобы ужесточило, чтобы еще больше, скажем так, принесло неприятности нашим гражданам. Поэтому, конечно же, речь о том, чтобы смягчить наказание по этим статьям, потому что мы неоднократно доказывали и рассказывали, что подпадают порой люди совершенно случайно за какой-то репост, да, вот за то, что они где-то чего-то ляпнули, они сами даже, может быть, не осознали, что это вредно. Тем более, что у нас...
Тем более, что это могло быть несколько лет назад или даже много лет назад, но просто человек вообще об этом вообще забыл уже.
Я писала, конечно, я писала неоднократно, знаете, такие истории были, когда у нас, например, парень репостнул то, что было у других, и много лет оно висело там, и он считал, что эта картинка, она совершенно нормальна, раз ее никто не заблокировал, да, никаких претензий не высказывал там какому-то порталу, где она была, он ее репостнул. Но почему-то портал не привлекли, а его привлекли. Вот такая история случилась. Ну и такое бывает. С чем это связано, на мой взгляд, наши правоохранители, когда отрабатывают закон об экстремизме, да, им, наверное, есть у них какое-то количество, да, дел, которые они должны все-таки найти, они идут по простому способу. Они вот в сети ВКонтакте начинают искать вот этих молодых людей, вбивают, у них есть слова-поисковики такие, слова-маркеры, и они находят их, и очень просто им пришить какую-то статью. Поэтому мы просили президента, чтобы вот как раз не было уголовки, тем более, что человек может, повторюсь, не осознавать даже, что он сделал. И здорово, нас глава государства услышал, поэтому мы сегодня, на самом деле, очень счастливы, когда увидели это поручение. Это вот, наверное, одна из самых приятных новостей, и это как раз про гуманизм, про то, что все-таки мы делаем шаги для того, чтобы... Да, в общем, тут я прям рада.
Вот, Ева, и вокруг этой статьи вообще довольно много все это время идет разговоров, и есть сторонники и ужесточения, есть и те, кто говорят, что ее нужно смягчать, говорят, что вы оставьте все как есть. Долго ли еще, на ваш взгляд, может продолжаться вот какая-то деятельность по формированию того, как эта статья должна выглядеть на самом деле в итоге, чтобы не было перегибов, чтобы не было каких-то передергиваний? Или все
ну,
уже?
Знаете, вот, на самом деле все
надо решает... остановиться, и сейчас все будет так, как и должно.
Ну, всегда все решает судебная практика. Да? Мы тогда начинаем понимать, сколько у нас таких дел, и кто эти люди, которые оказываются на скамье подсудимых, какие сроки они получают. А вот то, что сейчас произошло, получается, вот в первый раз человек подпадает под административку. Ему не будут вменять статью в Уголовном кодексе. Что такое административка? Это означает, что не будет судимости. Это означает, что будет, скорее всего, штраф. Да, небольшой, может быть, административный арест. Мы сейчас посмотрим, как это будет выглядеть уже, когда внесут изменения в законодательство. Uh-huh. Ну, там, например, 5 суток ареста. Это же совершенно другая история, чем 3 года. Даже 3 года условно – это все равно судимость, понимаете? Поэтому, в общем, на самом деле, вот, повторюсь, это одна из самых хороших историй. Пусть бы она закрепилась. Мы посмотрим, если вдруг выяснится, что у нас тут как-то, знаете, как правоохранители всегда извращаются, извиняюсь за это слово, они могут сделать так, что быстренько будут делать, сразу по 2 дела возбуждать против одного и того же человека. Иногда даже против, по факту, одному и тому же. То есть вот за одну и ту же картинку только они административку возбудили, а потом раз, сразу уголовку. Вот, и мы посмотрим, как они пытаются здесь изгаляться, если будут. Надеюсь, что нет. Нам вообще очень хочется достичь какого-то понимания с ними. Вот. И мы их все время приглашаем. Давайте поговорим, давайте с вами пообщаемся, давайте обсудим эту практику, давайте посмотрим на срез, да, того, что происходит, срез преступлений, и посмотрим на среднестатистического гражданина, который его совершает. Вот призываем, сейчас у нас пандемия была, из-за этого вроде как у нас за стол переговоров они не спешили садиться, но надеемся, что вот нынешний год, может быть, будет полегче в этом плане. И мы хотим позвать всех руководителей силовых ведомств и задать им вопросы.
Задать надеюсь, вопросы и получить грамотно обусловленные ответы. Да.
Да.
А, идем далее. У метода санкций во внешней политике нет перспектив, а фонд борьбы с коррупцией ФБК признан в России иностранным агентом. Мы обязаны это тоже говорить в эфире и делаем это. А, так вот, этот фонд своей просьбой к руководству США ввести санкции против отдельных россиян доказал свой статус. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, что в Кремле считают абсолютно неприемлемой санкционную доктрину Запада и, собственно, риторику Запада, и считают санкции неправильным методом ведения межгосударственных отношений.
Ну да, как мы помним, ранее CNN сообщал, что ФБК, который признан в России иностранным агентом, после ареста Алексея Навального в Москве попросил президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении ряда российских политиков, чиновников и бизнесменов. Действительно, уже нашумевшая, можно сказать, история.
Как по-вашему, для Запада история с Навальным себя исчерпала или нет? Или же все-таки это еще чего-то там есть такое, что еще будут дергать за ниточки?
Ну, мне сложно прогнозировать, как ведет себя Запад. Могу сказать, что, конечно, идея с санкциями, она самая печальная вообще, что можно придумать в современном мире, потому что страдает ведь зачастую не только там конкретный персонаж, да, страдает страна в целом. Мы должны понимать, что санкции не тот метод, который позволит нам как-то договариваться между собой. Вообще международные отношения, они не могут строиться на каких-то угрозах, на, повторюсь, вот, введении ограничений и так далее. Поэтому вот все, кто призывает к санкциям, для меня совершенно непонятные люди. И я как раз очень надеюсь, что наши зарубежные, не знаю, как их назвать, товарищи, давайте назовем товарищи, ведь все мы жители одной планеты, мне всегда это хочется говорить, всегда хочется повторять. У нас у всех одни проблемы, на самом деле, да, и даже когда мы говорим про нарушение прав,
стремления, по сути, одни и те же, да.
Ну. Одни и те же совершенно, это удивительно, я, знаете, побывала в свое время в судах разных стран, мне было интересно посмотреть, как процесс у них проходит, одно и то же, мне иногда казалось, что вот они, те же самые потерпевшие, те же самые подсудимые, мы все живем, что называется, на одной планете, потому что у нас две руки, две ноги, у нас одна и та же голова, и мы совершаем те же самые, наверное, поступки, которые подпадают под похожее же, да, законодательство, которое наказывает потом за эти проступки.
Ну, смотрите, сенатор Джабаров предложил приравнять вот этот самый призыв Фонда борьбы с коррупцией, включенного в реестр
рассмотреть
НКО.
Его по статье о госизмене.
Рассмотреть,
и также,
да.
Призвал жестко отреагировать на подобные действия.
Будет ли реакция со стороны ФСБ и Генпрокуратуры?
Я не знаю, будет ли реакция, но что касается статьи госизмены, это наша, например, боль правозащитников, потому что мы говорим, что сейчас под нее может попасть абсолютно любой человек. Особенно это касается журналистов, правозащитников, людей, которые вообще ведут какие-то международные контакты, потому что вот все вообще, по большому счету, чем человек занимается, так или иначе можно трактовать. И это очень плохо. Мы говорили на встрече с президентом, просили, чтобы эта статья была максимально конкретна, как это было раньше. Вот. И, кстати, нам показалось, что глава государства так отреагировал достаточно, ну так, понимающие. Поэтому если вот этого нет сейчас в поручениях, там, изменить конкретную статью, ну, наверное, было бы странно, если бы по каждой статье Уголовного кодекса, про которую так или иначе говорили про защитники, было бы отдельное поручение. Но нам очень хочется, чтобы статья о госизмене была пересмотрена. Мы сейчас, я думаю, что вот какие-то мои коллеги, я бы хотела обратиться в Госдуму и просить, чтобы законопроект был другой принят, который ее конкретизирует. Но мы, естественно, узнаем все фамилии тех наших коллег, Ваня Сафронов, да, что тут говорить, который попал под эту статью. Я не знаю материалов уголовного дела, но точно знаю, что журналисты должны были как раз оберегать спецслужбы от любых контактов. Мы не обязаны с вами знать, кто с нами выходит на связь, кто нас что-то спрашивает. Да? Мы как раз добываем информацию, мы можем ей как-то делиться, но нас должны защищать, повторюсь, вот как раз те службы, которые за это получают зарплату из нашего бюджета. Вот. Поэтому тут
этот конкретный кейс, Ева, как вам кажется, будет все-таки эта статья применена? Может ли она быть применена в данном
статья
случае?
Может.
Что она расплывчатая из-за того, что...
Она сейчас такая расплывчатая, сейчас могут всех вообще под нее, и в первую очередь, конечно, вот тех людей, про которых вы сказали, да, те, кто в фонд входит, может. Но давайте смотреть на это все-таки с точки зрения здравого смысла, давайте все-таки думать, что делать с этой статьей.
Да. Идем далее. У Москвы есть резервный веб-вариант. Власти России допускают возможность отключения от глобальной сети интернет, заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
Да, и связано это с тем, что ключевые права на управление интернетом находятся в Соединенных Штатах Америки, но это известная история. И в Москве постоянно слышатся угрозы, ну, как минимум периодически, о том, что над международной межбанковской, например, системой передачи информации и совершения платежей SWIFT, что вот она может быть отключена.
Но у Москвы на этот случай есть план действий, сообщил Медведев. Готово все на технологическом и законодательном уровнях. Не просто это, но и этого бы очень не хотелось. При этом он призвал быть реалистами и понимать, что обособление Рунета повлечет за собой ряд трудностей. Чтобы переналадить, потребуется определенное время.
Разумеется.
Как вам вообще вот это вот самое обособление Рунета? Кто выиграет от этого и кто меньше потеряет? Теряет, опять же.
Ну, вот как он сказал, на самом деле, не просто и не хотелось бы. Мне кажется, это вот те самые две ключевые фразы. Конечно, никто не выиграет. Я считаю, что делать этого не нужно. Но мы же сейчас имеем то, что имеем. Вот, да? Мир таков, что мы не знаем, каким угрозам быть готовым. Если вдруг это произойдет, то очень здорово, что у нас есть альтернатива, что мы тут сразу не пропадем, мы не сможем резко друг с другом общаться, и у нас не погаснут все наши мессенджеры и так далее. И о том, что такое не просто план действия, о том, что есть вот эта альтернатива, да, на самом деле нам говорили не так давно, и вроде бы даже тестировали ее, вот, и там как-то они убедились, что это все рабочее. Вот, так что хорошо, что есть, но дай бог, чтобы нам не пришлось этим воспользоваться.
Чтобы это был только, запасной вариант, и он ни в коем случае не рассматривался бы как приоритетный для исполнения.
Это атомная бомба. Хорошо ее иметь, но не дай бог никогда, чтобы кому-то пришлось ее использовать.
Тем более, что все прекрасно понимают, что в интернете и в Рунете тоже достаточное количество интернет, так сказать, офисов, да, тех или иных компаний, структур и всего прочего. Это тоже, что называется, удар по тем, кто вынуждает к этому, да, так, теоретически. И опять же, интересная новость, реакция тоже вот из Госдумы, профильный комитет по информполитике разрабатывает законопроект, который регулирует открытие на территории страны иностранными интернет-компаниями представительств или филиалов. Думцы также прорабатывают меры по ужесточению ответственности за неисполнение законов по хранению персональных данных и неуплате налогов. Здесь же ведь история про вот эти самые огромные-огромные компании в США, IT-сферы, да? Не так ли?
Ну, это вот эти глобальные воротилы.
Ну, на самом деле, тут сложно сказать, что они имеют в виду, потому что, я так понимаю, что вот полный текст этого законопроекта мы пока не увидели, да? У вас есть он?
Пока еще это проектировки, как я понимаю, законодательные.
Да, что они там набрасывают, понимаете, вот наши депутаты, они зачастую преподносят сюрпризы, и говорят они вроде бы об одном, потом по факту мы видим в документе совершенно про другое. Поэтому сейчас вот сложно что-то прогнозировать, но мне всегда хочется, чтобы они придумали как можно больше законопроектов, которые бы облегчили жизнь наших граждан. Вот. А они всегда как почему-то волнуются за иностранные компании, за иностранцев и так далее. Давайте подумаем о нас. Вот я сколько, слушайте, я бьюсь уже второй год, даже получается третий год за то, чтобы был принят законопроект о звонках и свиданиях сами заключенным без разрешения следователя, чтобы они самым близким позвонили. К нам, кстати, в СПЧ пришло письмо коллективное, его подписали многие женщины СИЗО номер 6, единственный женский изолятор. Они написали, что их пытают. Знаете, в чем пытка выражается? В том, что им не дают позвонить детям. Они рассказывают, что сидят и много месяцев, некоторые сидят годами, то есть это там не год, а два года они под стражей, под следствием, даже по экономическим преступлениям. У них дети, двое, трое детей, и они не могут позвонить.
Но
они
это расценят ужасно, это... конечно.
Это ужасно, конечно. Вот я все время призываю депутатов, ну что, слушайте, ну, нам удалось, кстати, внести законопроект в прошлом году, ряд депутатов это сделали, но больше ничего не происходит. То есть это такой долгий процесс. Нам сказали, что сейчас там правительство, отзыв, там они там показали, вот как идет эта переписка долго. Но мы же знаем, когда нужно принять какой-то законопроект быстро, они это делают.
Они это делают, а то, что нужно принимать, что называется, позавчера, пока с этим некоторые проблемы. Это подкаст «Слышали новость». Ева Меркачева, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Продолжим через буквально пару минут.